Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Напоминаю, контакты для связи – это Telegram, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», и приложение «Радио Спутник». В любом магазине приложения его можно скачать. Пишите ваши вопросы, а также оставляйте мнения и комментарии. Тем более, что в ближайшие полчаса будем отвечать на вопрос, что делать, если ваши личные персональные данные попали в интернет. Сделаем это вместе с аналитиком группы исследования публичных утечек группы IB, Семен Баталов, в эфире «Радио Спутник». Семен, приветствую вас.
Здравствуйте.
Знаете, Семен, вот посмотрел статистику, и она какая-то прям-таки ужасающая. Вот Роскомнадзор говорит о том, что в прошлом 22-м году количество утечек персональных данных было около 150. 311 баз на 1,5 миллиарда строк оказались в сети. Это уже, кстати, вашей компании статистика. Угу. И в 40 раз превышает объем украденных и опубликованных данных о россиянах в 22-м году по сравнению с 21-м. Ну, какие-то просто колоссальные цифры. С чем связан вот этот рост, вот эти все сливы?
Да, действительно, сейчас у злоумышленников повышен интерес к базам данных российских компаний из-за текущих геополитических ситуаций и общего мирового кризиса. И к тому же среди злоумышленников просто стало модным само явление публикации баз данных, и это связано не только с Россией, но и многие другие страны страдают от последствий этих публикаций. И когда злоумышленник видит какой-либо громкий случай, он тоже пробует и начинает публиковать какие-либо базы данных, в том числе новые и старые.
А кто вообще эти злоумышленники?
Ну, мы не будем им давать рекламу, но это могут быть абсолютно разные люди. Это могут быть люди, которые занимаются этим профессионально, а могут быть люди, просто любители, которые решили использовать свои навыки, попробовать как-либо получить чьи-либо данные и потом их опубликовать.
Я прочитал, что сейчас профессионалы очень часто новичков привлекают. Во-первых, для того, чтобы повлиять на рынок, эти данные ведь стоят на черном рынке или на сером, как угодно можно называть, определенных денег. А во-вторых, ну так просто вот массовее это явление становится.
Да, действительно, новичков сейчас тоже активно привлекают, но это скорее связано часто не с самими публикациями баз данных, а, например, чтобы провести какую-либо целевую атаку, так называемую DDoS, на сервера какой-либо компании или сайта, то часто просто идет массовый призыв подобных людей с предложением поучаствовать в подобных атаках. Бывает и такое.
Ну, то есть напрямую с базами данных вот это, конечно, не связано, да, видимо?
Ну, напрямую прям конкретно не связано. То есть каким образом замышленники получают базы данных, там много технических возможностей. Ну, например, один из методов, которые могут использовать замышленники, это как раз с использованием уже ранее опубликованной какой-нибудь публичной базы данных, когда, например, в ней были скомпрометированы логины, пароли условно сотрудника какой-либо компании, которые замышленник уже может попытаться использовать, чтобы зайти на незащищенные сервера компании и, соответственно, скачать эти данные. Бывали такие случаи.
Ну вот если говорить о том, как сливают, какие еще, скажем так, наиболее уязвимые, что ли, каналы, может быть?
Вы имеете в виду уязвимые каналы?
У компаний, да, но зачастую, я так понимаю, что в 22-м году модно, да, среди хакеров было именно компании атаковать, у которых есть большие базы данных на сразу много.
Да, конечно, там самые крупные, где как можно больше данных клиентов, пользователей, сотрудников, чтобы тут задача получить максимальный охват СМИ, максимальный охват публикаций, то есть злоумышленникам интересно, чтобы это об этом писалось в СМИ, чтобы пользователи качали это и распространяли сами же.
А скажите, пожалуйста, а вот вы постоянно говорите о том, что вот какая-то слава, подражатели, ну вот что-то такое. А это действительно в хакерской среде такое, ну, такое явление есть? Ну, то есть, условно говоря, Семен, вот может так быть, что хакеры эту базу данных украдут, об этом пишут, но с ней они дальше ничего не делают?
Смотрите, бывает абсолютно по-разному. Например, многие хакеры, когда публикуют какую-либо базу данных, они это могут делать с целью рекламы своего имени. Грубо говоря, если условный хакер выложил какой-нибудь крупный случай, какую-либо базу данных, то в следующий раз, когда он какую-либо базу попытается продать, у него уже будет определенная репутация среди сообщества, что ему поможет в этой продаже.
Ага, то есть это вот такие резонансные случаи, они влияют на...
Бывают случаи, когда злоумышленник публикует эту базу данных частично, то есть не все данные, и после этого сообщает, что остальную часть он готов продать.
Ага, любопытно. Скажите, ну вот мы все говорим о том, что вот хакеры воруют, а бывает такое, что компании сами, ну, по ошибке сливают, или как вот в последнем случае, да, там Яндекс, по-моему, безалаберностью назвал своих сотрудников утечку этих своих данных. Такое бывает?
Такое бывает, я не назову, чтобы никого не смущать, каких-либо точных примеров и названий этих компаний. Но подобные случаи действительно бывают, когда просто незащищенный сервер, который либо никак либо не запаролен, и злоумышленники каким-либо разным способом нашли к нему доступ и просто эти данные скачали, даже не используя никаких специальных методов и средств. Такое тоже действительно может случаться. Может случаться, когда данные какой-либо компании хранились на серверах сторонней компании, потому что они работают, у них общие какие-то связи и так далее. И таким образом злоумышленники тоже могут получить доступ к базам данных этих компаний.
Как считаете, Семен, а много ли случаев, о которых мы не знаем? Ну, то есть, условно говоря... Одно дело, когда данные крадут для того, чтобы об этом написали СМИ, а другое дело, ну, какой-нибудь, я не знаю, условно говоря, там, промышленный шпионаж, да, или тут, может быть, не совсем промышленное слово подходит, но вот нужно одной компании вот эти базы данных, они украли их у другой компании. Мы просто об этом случае не знаем. Много вот такого происходит?
Да, к сожалению, таких случаев очень много. Естественно, тут точных цифр не назвать, потому что все это происходит практически всегда приватно. Потому что часто вместо того, чтобы опубликовать базу данных, злоумышленники могут либо напрямую потребовать выкуп у компании, либо продать это по своим приватным каналам уже у устоявшегося какого-нибудь количества злоумышленников, которые между собой могут ее продать, и об этом даже нигде не будет написано в публичной или каких-нибудь телеграм-каналах или форумах злоумышленников. Таких способов действительно много. Часто бывает даже такое, что когда злоумышленник продает одну базу, если ему написать, он может тебе сообщить, что он продает еще и такие базы, но он просто не хочет сообщать о них публично и давать о них объявления. Поэтому таких случаев действительно еще больше, чем публикаций.
На самом деле очень интересно спросить, сколько это стоит, Семен. Ну, давайте это сделаем.
Очень по-разному.
Да,
очень
не по-разному, в эфире, чтобы не соблазнять.
Да, очень по-разному, но суммы бывают, естественно, как очень маленькие, так и действительно большие, начиная от $100, заканчивая $1 миллионом и больше. Тут все зависит от базы самой и что продается.
Так, ну здесь тогда не лишним будет напомнить, что вообще за это ответственность существует по закону, поэтому да. Прежде чем качать, подумайте об этом. Семен, еще вот, кстати, из вашей же статистики, вашей компании, вы приводите пример, что сейчас многие выкладывают в мессенджеры, стали выкладывать в 2022 году, такой тренд выкладывать украденные данные в мессенджеры. С чем это может быть связано?
Ну, возможно, злоумышленникам это банально удобнее, потому что когда они ведут свой личный телеграм-канал, им удобнее контролировать ситуацию, общаться с пользователями, в конце концов, ее публиковать. Потому что когда это делается на форуме, пытаюсь сформулировать, извините. Очень часто модерация таких форумов требует от злоумышленников определенный формат. То есть даже на андеграунд-форумах с публикациями баз данных администрация требует, чтобы злоумышленники соблюдали некие правила. А когда у человека свой телеграм-канал, он может делать в нем все, что угодно. Писать что угодно, публиковать что угодно и так далее. Поэтому это связано исключительно, скорее всего, с удобством. Ну и многие злоумышленники, они убеждены, что базы данных даже таких андеграунд-форумов могут быть скомпрометированы, и все приватные данные, которые вставляют сами злоумышленники в таких форумах, тоже могут быть слиты. Такие случаи действительно тоже в истории бывали.
Вы знаете, вот просто в чем дело? В том, что сейчас различные структуры развивают свои каналы на всяких различных мессенджерах. И в частности, уже даже банки пошли в мессенджеры, да так, что внутри этого мессенджера, не заходя в онлайн-приложение банков, на сайт банков, можно проводить какие-то операции. И вот как бы все стекается в одно место, да, вот эти самые пресловутые чаты, мессенджеры. Это дополнительная опасность?
Ну, я, к сожалению, не могу прокомментировать, насколько защищен Telegram и его каналы, и его данные. Вот. Но, естественно, когда различные системы усложняются, это добавляет определенную опасность.
Угу. Мне просто кажется, что
опять вот прокомментировать степень защищенности Телеграма и его данных я здесь не могу прокомментировать.
Ага, понятно. Семен, скажите, пожалуйста, ну теперь что касается защиты, какие меры защиты существуют и насколько, вот мы раз уж статистику за прошлый 22-й год берем, и насколько увеличилась, усилилась защита компаний отечественных, российских за прошедший год?
Ну, про компании я могу сказать следующее, что степень их защищенности я, опять же, не могу прокомментировать так же, как и Telegram. Что могут сделать компании, они прекрасно знают. Они должны вкладываться в информационную безопасность, не относиться к этому спустя рукава, просвещать своих сотрудников на тему информационной безопасности, потому что до сих пор часто бывает ситуация, при котором если скомпрометирован корпоративный какой-нибудь электронный адрес сотрудника, то злоумышленники могут начать рассылать на этот электронный адрес различные вредоносные ссылки и фишинги. И человек по неопытности или по незнанию до сих пор может открыть эту ссылку и таким образом заразить компьютер этого сотрудника какой-либо компании. И после этого злоумышленники получат какие-либо данные. А что касается простого пользователя, то можно здесь посоветовать следующее. Чтобы, если сливаются в каких-либо базах его пароли, то пользователь должен регулярно менять пароли, использовать сложные пароли, не использовать какие-либо свои личные данные внутри паролей, потому что все это злоумышленники тоже прекрасно умеют находить. Условно говоря, если вы в пароле использовали свой домашний адрес или свое имя и фамилию, то они могут подобрать пароль к вашему аккаунту. И в конце концов, простым людям, пользователям, рекомендуется не оставлять какие-либо данные на сайтах, на форумах и так далее, которые он бы очень не хотел, чтобы были скомпрометированы. Условно говоря, если... Да.
Семен, а можно вот мне вчера, да. Меня вчера тоже просветили на эту тему немножко, сказали, что есть специальные сервисы для проверки наличия своих данных в публичных утечках. Стоит ли ими пользоваться, как считаете?
Смотрите, ситуация двоякая. Да, действительно, существуют проверенные сервисы, которые, к сожалению, я сейчас не могу назвать, потому что у меня нет их под рукой названий, но действительно существуют проверенные сервисы, которые позволяют уточнять, какая-либо информация пользователя была скомпрометирована или нет. Однако тут нужно проверять дополнительно этот сервис на добросовестность, потому что часто бывает так, что очень многие, условно говоря, сервисы, а также телеграм-каналы предлагают проверить ваши данные, электронные адреса, телефонные номера. Но при этом, когда вы ведете свой телефонный номер, такой телеграм-бот для проверки, этот телеграм-бот также возьмет и соберет этот ваш номер. И уже будет использовать его в качестве
какой-то информации против человека, да. Скажите, а что тогда делать в таком случае, если вот, может быть, не стопроцентное, но есть подозрение, что мои персональные данные попали в открытый доступ? Ну, условно говоря, вот там самая большая, да, утечка за прошлый год из СДЭКа, да, тот, кто пользовался СДЭКом, наверное, сразу напрягся. Вот что делать?
Ну, в первую очередь, людям нужно успокоиться, потому что факт утечки уже произошел, и эти данные из интернета никак не убрать абсолютно. Если, например, был... Просто иметь это в виду, что если был скомментирован ваш электронный адрес, то нужно подумать, что... И пароль. Нужно подумать и заменить все пароли, где... которые использовались у вас на других аккаунтах ваших, если бы телефонный номер, приготовиться к тому, что на этот телефонный номер может начать приходить повышенное количество спам-звонков.
Ну что же, Семен, спасибо вам большое. Семен Баталов, аналитик группы исследования публичных утечек группы IB в эфире «Радио Спутник». Благодарим еще раз. Продолжим разговаривать на эту тему вместе с председателем Национального антикоррупционного комитета, членом Совета по правам человека Кирилл Кабанов в эфире «Радио Спутник». Кирилл Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Кирилл Викторович, скажите, пожалуйста, ну вот с вами про, скажем так, про преступление поговорили только что, про наказание хочется немножко, несколько слов сказать. Вот и у СПЧ есть, да, определенная точка зрения, и у Госдумы, у депутатов, и у Минцифры, вот различные позиции, там и оборотные штрафы, и уголовная ответственность, и повышенные просто штрафы нынешние. Как сейчас вы видите ответственность за утечку персональных данных? Кирилл Викторович.
Ну, смотрите, у нас 9 числа, 9 декабря была встреча с президентом. Да, я докладывал и нашу позицию ему по поводу, в том числе, уголовной ответственности за утечку персональных данных. Есть два вида наказания. Для юридических лиц это оборотные штрафы. А наказание за незаконный оборот персональных данных – это хищение, продажа. Да, потому что 90% – это не DDoS-атаки, это хищение. Да, и это уголовная ответственность. Причем уголовная ответственность очень серьезная. Поскольку утечка персональных данных на самом деле она может повлечь угрозу, начиная от гражданина, заканчивая государством. Ну, вы помните, вот недавно, да, у нас совсем произошла утечка персональных данных из магазинов, где закупали форму, да, вот как бы все данные, паспорта, все. То есть явно, что это закупки шли, особенно после февраля, массовые закупки, это шли для мобилизованных, то есть это данные их близких, да, это все, это то, что уже относится к государственной тайне. Поэтому мы и говорим, что ответственность должна быть за утечку персональных данных, уголовная, аналогичная, как утечка за секретные данные. Потому что последствия наступают зачастую намного хуже, чем они могут уступить за потерю одного секретного документа. Именно сейчас уже, вы знаете, вчера Совет Федерации поддержал, правительство тоже поддержало Камин, идею уголовного наказания. Да, я думаю, что поскольку у нас срок поручения президента до июня, да, я думаю, что к июню месяца мы уже соответствующие поправки будут подготовлены.
Там же, Кирилл Ильич, критерии должны быть, да, для того, чтобы, ну, соответствующие...
Конечно, естественно. Ну, смотрите, предположим, работает какой-то магазин, у него есть персональные данные, телефоны, накачки, которые сами оставляем. Ну, у него вышло там 10 человек, да, это одна история. Если это не повлекло никаких последствий, ну, сложно сразу понять, будут ли последствия, да, но если не повлекло никаких последствий, соответственно, это может быть там условный срок или еще что-то. Если массовая утечка, которую надо разбираться, где персональные данные, биометрия, мы знаем сейчас, утекли персональные данные медицинского характера, да, у нас есть персональные данные по чуть ли не военнослужащим. Вот здесь уже, конечно, здесь уже более серьезная уголовная ответственность. Но мы сейчас хотим еще дальше пойти. Вы знаете, что утечка персональных данных не является основанием, только первому, кому вам говорю, мы вчера обсуждали этот процесс, не основанием для замены паспорта. Ну, когда паспортные данные утекают, наверное, мы можем, если человек желает, он может изменить паспорт.
О, как!
Понятно. А как по-другому? А как по-другому? Если ваш паспорт, ваши данные могут быть использованы для получения кредитов, все что угодно. То есть, поэтому вот я первому, кому говорю, это говорю вам, что мы сейчас обсуждаем такой вариант предложений.
Это... Кроме уголовной ответственности. Речь идет, Кирилл Ильич, о цифрах в паспорте, а не об имени и фамилии, я как предполагаю.
Да. Ну, нет, если вы, кстати, когда менять паспорт, можно даже имя и фамилию поменять.
Ну да.
Но нет, о цифрах, конечно, прежде всего.
Ага. Любопытная инициатива. Она тоже к июню, да, предполагается оформить?
Да, да. Но мы сейчас будем с коллегами в ВВД обсуждать. Я думаю, что они поймут нас и поддержат, надеюсь.
Любопытно, да. Кирилл Григорьевич, скажите, пожалуйста, а вот ведь уровень, скажем так, преступления, он в каждой конкретной утечке разный, то есть, условно говоря, да, мы сейчас про уголовную ответственность говорим, но есть некий диссонанс, там, например, в отношении там, юридического лица уголовную ответственность мы не сможем применить, да, нужны оборотные штрафы.
Оборотные, нет, смотри, оборотные штрафы, да, совершенно верно. Человек, который похитил, который вставил флешку, грубо говоря, да, ну, примитивно, вот. А он должен понимать, что у него будет серьезная уголовная ответственность. Сегодня никакой уголовной ответственности у него нету. А вот это вот прежде всего, это фактически это хищение персональных данных. Просто ряд компаний, которые работают с персональными данными, ну, включая, например, такие большие, как Сбербанк, да, они хотят представить, что это собственность компании и это товар. Да? То есть это не товар, да, некая просто собственность. Мы говорим, персональные данные – это наравне как с личной собственностью, да, вот как у человека есть личная собственность, да, вот его. Вот это и есть это некая история. Но при этом, поскольку это все-таки данные, да, тут очень сложно, потому что мы живем в цифровом пространстве уже. Мы говорим, что относиться к ним нужно как к тайне. То есть у тебя есть собственность и есть тайна. Вот это очень сложный процесс, потому что мы с юристами постоянно вот здесь с коллегами обсуждаем, в том числе Министерством юстиции. Сейчас у нас идет работа, чтобы разобраться в самой процедуре, как, скажем, там, событий преступления. Мы сейчас с коллегами Ростелекома готовим целую позицию. Потому что Ростелеком сейчас будет самый большой держатель персональных данных. Они сразу сказали, что мы готовы. Да, еще поручение президента не вышло. Они говорят, мы готовы сотрудничать по этому вопросу. Поэтому сейчас...
Получается, Кирилл Ильич, сами для себя наказание придумывают.
Да, конечно. Но потому что компании-то, серьезные компании, они заинтересованы для того, чтобы... А ведь наказание – это профилактика. Они заинтересованы, чтобы была профилактика. Потому что мы когда видим утечки персональных данных, это подстава для компании.
Ну, это репутационный ущерб,
конечно, да. Те, кто, конечно, сам организовывают утечки. У нас есть такие подозрения, что у нас были ряд больших утечек в огромных наших компаниях, да, частных, которые были вот в прошлом году, в конце прошлого года, что они были просто организованы этими компаниями.
Угу. Кстати, да. Это, кстати, как-то выясняется, но юридически это можно доказать?
Так в рамках уголовного дела только можно. Почему мы говорим, что уголовная ответственность? Потому что можно доказать все преступление, события, противоправную деятельность, как все происходило, да, участников, только в рамках уголовного дела. Потому что все компании занимаются внутренними расследованиями, все. Но... есть какие-то проверки, есть проверки Минцифры, но они такие, они, у них полномочий нет.
Вы знаете, Кирилл Ильич, вот часто можно столкнуться с тем, что компании сопротивляются установлению ответственности за подобные утечки.
Конечно. Они не просто смиряются, а они критически против. Потому что есть две позиции. Я еще раз говорю. Есть свободный оборот наших персональных данных. То есть это позиция, которую ставит Сбербанк давно уже. Да, что если мы свои персональные данные оставили... то все, ребята, они уже не ваши. Да? Вот не хотите, не оставляйте. Хотя мы же понимаем, что нам навязывают. Да? Например, когда мы устанавливаем приложение, мы просто по другому приложению не будет. Мы соглашаемся, что наши персональные данные, в том числе фотографии, все, что есть в телефоне, они фактически передаются в собственность банка. Того же самого, или какой-то компании. Да? Вот поэтому нам просто навязывают, а дальше... это становится часть бизнеса. И мы уже не управляем. Это одна позиция. Поэтому они категорически против. Уголовная ответственность, регулирование работы с персональными данными.
Кирилл Ильич, 20 секунд.
Да, поэтому вторая это все-таки ужесточение ответственности и введение норм работы с персональными данными. Вот мы поддерживаемся именно этого.
Спасибо вам большое. Время у нас, да, заканчивается. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ, в эфире «Радио Спутник».